Вместе с ними стал уходить не только страх войны, но и память о ней. Так вот, Михалков уверен, что если мы не будем об этом думать и это понимать, хотя бы в связи со снятым фильмом, то подобное поведение непременно приведет к потере иммунитета. Режиссер убежден, что предметы, мысли, чаяния, энергия, размышления и желания могут материализовываться. Михалков рассказывает, что когда смотрел, как 11 сентября 2001 года пассажирские лайнеры врезались в нью-йоркские небоскребы, он не поверил, что это прямой эфир, решил, что идет какой-то американский боевик с очередной компьютерной графикой. Когда люди приходят на фильмы катастрофы, сидя в кинозале с ведром попкорна, они радостно восклицают: «Во, здорово сделано!» и выходят из кинотеатра, так и не осознав, что все это могло бы или может произойти конкретно с ними. Люди, воспитанные кинематографом, потеряли всякое уважение к жизни и смерти. На их глазах убивают тысячи человек, и никого им по-настоящему не жалко. Современное кино, по убеждению Михалкова, отучило зрителя думать и чувствовать, и его фильмы как раз призваны вернуть все на круги своя. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами был Сергей Дусь. До встречи.
Кинопарк. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Голос России, Ереван. Голос. Շահվետ նոր առաջարկ Արնդվի կոմֆորտ խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35%-ի չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք Արնդվի կոմֆորտում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ Արնդվի կոմֆորտ խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած ուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10 օրը 1 ցերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային շվերթ դեպի Վառնա. Եվրոստան ույուտ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 55 56 38 09. Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Девять утра в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Во Львове запретили любые массовые акции в День Победы. У Дмитрия Медведева начался последний год его 4-летнего президентского мандата. Женщины России первыми готовы войти в Народный фронт Владимира Путина. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. В России начались праздничные выходные, которые завершатся Днем Победы 9 мая. Серия праздничных концертов, гуляний и шествий пройдут по всей стране. Неизменной остается традиция возложения цветов к могилам советских воинов. Но уже сегодня мероприятия в честь 9 мая откроются в Омске, Иркутске, Орле, Чебоксарах, Новгороде и многих других российских городах. В Москве на Красной площади уже через час начнется генеральная репетиция Парада Победы. В прямом эфире ее можно будет увидеть на обновленном сайте Минобороны России. День Победы начинают отмечать и за пределами России. Так, в столице Эстонии, Таллине, участники, ставшего известным после переноса памятника бронзовому солдату движения «Ночной дозор», намерены выйти на уборку военного кладбища. На Украине в мемориале «Героической обороны Одессы» 411-я батарея состоится традиционный фронтовой привал с участием ветеранов Великой Отечественной войны и руководства города Одессы. При этом в другом украинском городе, во Львове, суд запретил проведение любых массовых акций в День Победы. Пройти 9 мая по улицам города с красными флагами собирались десятки партий и организаций, но правые радикалы заявили, что они не допустят никаких маршей. Местные власти, опасаясь возможных столкновений, решили запретить все акции. ЛНР «Молдова» объявила о бесплатной перевозке ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Авиакомпания сообщает, что акция продлится до 15 мая. «Эйр Молдова» – крупнейший молдавский авиаперевозчик. Компания выполняет рейсы по 17 прямым направлениям. Это многие европейские города, а также Москва, Санкт-Петербург и Киев. Добавлю, что в России сразу 4 авиакомпании в честь Дня Победы предлагают бесплатные или льготные билеты за символическую плату для ветеранов войны. Эта акция также продлится до середины мая. А в Казахстане сегодня отмечают День защитника Отечества. В честь праздника в двух главных городах республики, Астане и Алма-Ате, будет дан салют из 25 артиллерийских залпов. Тематические уроки памяти пройдут в библиотеках по всей республике. Театры представят зрителям свои лучшие патриотические постановки. Напомню, что День защитника Отечества в Казахстане ведет историю 7 мая 1992 года. Тогда президент Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. У Дмитрия Медведева сегодня начался последний год его 4-летнего президентского мандата. Именно 7 мая 2008 года самый молодой в истории России президент вступил в должность. Эксперты отмечают, что на первые 3 медведевских года выпало немало негативных событий. Конфликт с Грузией, громкие теракты, глобальный экономический кризис, сильнейшая за 100 лет засуха. Но все это не помешало Медведеву начать модернизацию. Последовали громкие отставки, объявлена война коррупции, началась масштабная реформа МВД, запущен аналог Кремниевой долины. И наград Сколково. По инициативе Владимира Путина единороссы приступают к формированию Общероссийского народного фронта. Партия власти пойдет на предстоящие думские выборы в составе широкого блока сил, включающего профсоюзные, женские, молодежные, ветеранские организации, крестьянские ассоциации. Об этом заявил первый заместитель секретаря президиума Генсовета единороссов Андрей Исаев. Кстати, первой организацией, которая заявила о готовности войти в народный фронт Владимира Путина, стал Союз женщин России. Барак Обама вновь призвал прекратить субсидирование нефтяных компаний. По замыслу Обамы, высвобождающиеся от этого средства в объеме 4 миллиардов долларов в год нужно направлять на развитие и внедрение источников альтернативной и возобновляемой энергии. Соединенные Штаты, как заявил президент, должны преодолеть полную зависимость от импортной нефти. В Сингапуре началось голосование на выборах в национальный парламент. Правом голоса обладают около 2 миллионов человек, это меньше половины населения республики. Предварительные результаты выборов станут известны поздно вечером, а окончательные последуют в воскресенье утром. Как ожидается, победу опять одержит правящая партия народного действия. Ее возглавляет премьер Ли Сянь Лун, сын основателя республики Ли Куан Ю. Наталья Водянова в десятке самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes. Россиянка заняла в этом рейтинге 9-ю позицию. По данным издания, доход 29-летней Водяновой за последний год составил 4 миллиона долларов. Журнал при этом отмечает, что Наталья – мать 3 детей и возглавляет благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Этот фонд собирает средства для строительства детских площадок в России. Новости «Голоса России» всегда доступны в интернете. Адрес нашего сайта – ruver.ru.
Голос России. Новости.
А теперь о прогнозах синоптиков на предстоящий, уже предпраздничный день, 8 мая. Братислава плюс 21, небольшой дождь, в Кишиневе, Тбилиси и Ереване. 17 выше нуля, тоже дожди в Душанбе. Плюс 25, дождь с грозой, в Кабуле 32 градуса тепла. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 11. В Москве обещают дождь с грозой и до 20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин сможет выступить за сборную России на чемпионате мира в Словакии. Хоккеист прибудет в расположение команды уже сегодня. Овечкин освободился после того, как «Вашингтон» проиграл в четвертьфинале Кубка Стэнли Тампи Бэй. Как сообщает наш корреспондент в Братиславе, нападающего смогут заявить к ближайшему матчу квалификационного раунда против Чехии. Игра состоится 8 мая. Пятничную ледовую тренировку провели 6 игроков сборной России. Нападающие Владимир Тарасенко, Александр Бурмистров, Алексей Терещенко, защитник Денис Гребешков и вратари Василий Кошечкин и Константин Барулин. Руководил тренировочным процессом президент ФХР Владислав Третьяк. Главный тренер Реала Жозе Моуринью дисквалифицирован на 5 матчей Лиги Чемпионов. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал португальца за высказывание после полуфинала с Барселоной. Напомню, Моуринью обвинил УЕФА в скрытой помощи Барсе. В отношении наставника, который уже пропустил ответный поединок в столице Каталонии, принята следующая схема наказания. Моуринью пропустит 3 игры группового этапа в следующем розыгрыше. Еще один матч УЕФА отложит на срок до 3 лет. На этом о спорте пока все.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Наталья Королева. В этом году наша страна отмечает 66-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Долгих 1418 дней, пока длилась война, прошло, прежде чем 9 мая 1945 года не наступил самый главный день. День Победы. Во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран СНГ проходят парады и праздничные мероприятия в честь этого знаменательного события. И несмотря на то, что сегодня наши страны оказались разъединены, это все равно наша общая победа, наш общий праздник. Мы связались по телефону с Петром Цыбенко, председателем Организации ветеранов Украины. Здравствуйте, Петр Степанович. Расскажите, пожалуйста, как в этом году на Украине будут отмечать 66-ю годовщину со Дня Победы?
Отвечая одним словом на вопрос о том, как будет отмечаться, я скажу так, достойно. Потому что Украина, в отличие, может быть, от некоторых других союзных республик постсоветского пространства, за прошедшие 5 лет господства помаранчевой команды настрадалась, и поэтому ветеранство сегодня очень плотно работает с властью и стремится, чтобы праздник был достойно отмечен, потому что, к сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы обязаны, просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
А какие еще мероприятия проводятся для ветеранов?
В этом году мы вот в марте месяце, Организация ветеранов Украины, самая крупная организация, ветеранская организация Украины, которая объединяет в своих рядах свыше 10 миллионов человек, мы подвели итоги года ветеранов Великой Отечественной войны, то есть предыдущего юбилейного года. Мы постарались максимально учесть тот наработанный опыт, который у нас появился в предыдущем году в процессе празднования 65-й годовщины Великой Победы над фашизмом. Какие мероприятия будут проводиться? Их множество в регионах. Это, безусловно, проведение научно-практических конференций, круглых столов, посвященных юбилею Великой Победы.
Сколько же всего на сегодняшний день осталось ветеранов на Украине?
В Украине, по официальной статистике, свыше 2 миллиона участников войны. Сюда включается примерно 300 тысяч непосредственных участников боевых действий инвалидов войны. И третья категория, которая законодательством России официально участниками войны не призвана, это вот та категория, которая именуется тружениками тыла. Поэтому в Украине порядка 2 миллиона, еще раз подчеркиваю, участников войны и тех лиц, которые к ним приравнены.
Какая социальная помощь оказывается ветеранам?
В Украине создана одна из наиболее совершенных законодательных баз в части социальной защиты ветеранов. Я говорю абсолютно объективно. Но когда говорим на эту тему с ветеранами, и ветеран слышит вот такую высокую оценку законодательной базы в Украине в части социальной защиты, он недоумевает, когда про себя, а когда в голос, и говорит, а почему же мне живется, скажем так, не очень уютно при вот этой совершенной законодательной базе.
С какими проблемами сталкиваются сегодня ветераны на Украине?
Главная проблема, которая у нас есть сегодня в Украине в части вот чествования и обеспечения достойной жизни ветеранов войны, состоит в том, что, к сожалению, состояние экономики, уровень финансов таков, что в полном объеме законодательная база, призванная социально защитить и обеспечить достойные условия жизни ветеранам войны, она, к сожалению, в полном объеме не выполняется. И с этим связаны проблемы. Тем не менее, мы пытаемся все-таки в этих условиях сделать максимум для того, чтобы ветеран, инвалид войны, труженик тыла, все те люди, которые имели к войне, имели отношение к восстановлению народного хозяйства после Великой Отечественной войны, ну, чтобы они были постоянно в поле зрения государства и чувствовали себя максимально комфортно. Хотя, еще раз подчеркиваю, к сожалению, далеко не все гладко, и связано это с тем, что не всегда есть достаточно финансовые возможности, а иногда, ну, скажем так, могу говорить, по отдельным регионам, и желание руководства отдельных регионов обеспечить достойную жизнь для ветеранов войны, поскольку, ну, у них несколько иные приоритеты, причем это, к великому сожалению, происходит даже на уровне руководителей областных советов, отдельных глав администрации и так далее и тому подобное.
То есть получается, что, к сожалению, сегодня на Украине есть и такие ветераны, кто нуждается даже в самом простом уходе и человеческом понимании, заботе.
До прошлого года, то есть до юбилейного года 65-летия Великой Победы в Украине, все 20 постсоветских лет в государственном бюджете Украины не предусматривались средства, целевые средства, я подчеркиваю, на приобретение или строительство жилья для инвалидов войны. И только в предыдущем году, впервые, еще раз подчеркиваю, за 20 постсоветских лет было выделено 140 миллионов средств на строительство и приобретение жилья для инвалидов войны. Это у нас сегодня достаточно острая проблема. И в этом году вот эта тенденция продолжилась. До этого, я еще раз подчеркиваю, 19 лет целевые средства в государственном бюджете на эти цели не предусматривалось. А это одна из серьезных проблем.
Петр Степанович, ну есть ли хоть какие-то положительные результаты, которых удалось добиться? Есть ли внимание власти к ветеранам?
Делается действительно немало. Делается немало, и в особенности с приходом новой политической команды, которая после, я имею в виду, после последних президентских выборов 2010-2011 год. Что я хотел бы сказать? Ну, скажем, в 2010-2011 году возрождена программа обеспечения инвалидов автомобилями. Я имею в виду инвалидов войны. Это для нас очень важное положение. Хочу сказать, что заметно увеличено финансирование на уставную деятельность ветеранских организаций. Это тоже очень важно. Хочу сказать о другом, о том, что больше стало внимания в вопросах, безусловно, в вопросах санаторно-курортного лечения. В законодательстве Украины в последние годы появилась норма о том, что участник войны один раз в два года имеет право на санаторное лечение. К сожалению, госпитальная база санаторная не позволяет более широко вот это использовать. И, кроме того, появилась норма о том, что если человек, ну, в силу состояния здоровья, прежде всего, не может воспользоваться санаторно-курортным лечением или поехать в госпиталь, он имеет право на денежную компенсацию вместо неиспользованной возможности подлечиться в санатории или в госпитале. Есть, безусловно, ряд иных подвижек, поэтому не все так, скажем, безрадостно. Я специально подчеркнул те проблемы, которые пока не решены, но общий фон, безусловно, очень важен.
Петр Степанович, я знаю, что Организация ветеранов Украины приняла участие в совместном праздновании Дня Победы с ветеранами других постсоветских республик и также в издании общей книги под названием «Мы победили вместе». Расскажите об этом, пожалуйста. Чему посвящена эта книга?
Книга посвящена вкладу всех союзных республик в достижение Великой Победы над фашизмом. Каждая союзная республика написала свой раздел о вкладе своих людей в достижение победы над врагом. И в том числе Украина очень активно потрудилась над изданием этой книги. Книги, которая государство в последние 20 лет, я имел в виду, последние 30 лет даже, я имел в виду и последние годы Советского Союза, и тем более постсоветское время, книги, которая не издавалась. Поэтому, безусловно, подвижки есть, и мы стараемся их сделать более системными и более широкими.
Петр Степанович, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Что бы вы лично хотели пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны?
Хотел бы искренне, сердечно, во-первых, поблагодарить всех участников войны, всех тех людей, которые причастны к Великой Отечественной войне, к победе над фашизмом, поблагодарить за их величайший, героический, я бы сказал, ратный и трудовой подвиг. И хотел бы пожелать им, безусловно, здоровья, благополучия, всего доброго в их семьях. Хотел бы просить их и призывать их жить как можно дольше и передавать свой бесценный опыт младшему поколению, своим детям, своим внукам. И хочу сказать следующее. У каждого поколения есть свое главное дело жизни. Так вот, я абсолютно убежден в том, что достижение победы над фашизмом и тот вклад, который внесли народы Советского Союза за достижение этой победы, масштаб его таков, что при жизни каждый из этих людей заслужил именной памятник от последующих поколений за то, что он совершил. Самое доброе пожелание нашим уважаемым ветеранам и самое доброе пожелание всем тем людям, которые их окружают.
Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что мы беседовали с Петром Цыбенко, председателем Организации ветеранов Украины. В студии «Голоса России» была Наталья Королева. И я также поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником – Днем Победы. Здоровья вам, наши дорогие, счастья и спасибо.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Пойти туда, не зная куда, отметить то, не зная что». Киргизия отметила День Конституции.
Акценты.
Киргизские власти, пока еще не имеющие собственных достижений, но если не считать престола, вынуждены довольствоваться праздниками своих предшественников. Совсем недавно здесь отметили очередную годовщину Бакиевской революции, впервые без Бакиева, а накануне по-государственному встречали день еще Акаевской конституции, тоже без Акаева, да, собственно, и без самой конституции, поскольку спустя 18 лет после ее принятия осталась от нее только дата и название – первое. И не обратить бы на это событие внимания, как уже не обращают здесь внимания на сам основной закон конца прошлого века. Получается, что не работает в республике не только он, но и то, что пришло ему на смену. Разница лишь в том, что тот документ в архиве, а новый в неопределенности. Принимали его, по сути, на скорую руку, по горячим следам апрельского переворота. Свержение Бакиева требовало юридического закрепления, так, чтобы раз и навсегда. Но уже возникают сомнения, а так ли навсегда? Теперь скептики появились и среди тех, кто еще год назад безапелляционно ратовал за смену политических формаций. А все потому, что переход от президентской формы правления к парламентской модели оказался быстрым, но не подготовленным. Ощутить его прелести в полной мере не могут даже сами депутаты, которые избирались уже по новой конституции. И дело не только в их внутренних разборках, но и в том, что они и разобраться-то толком не могут себе позволить, поскольку у президента всегда есть право на роспуск. И получается, что не такой уж он и всесильный, этот Жогар Кукенеш, какие бы властные бонусы не гарантировал ему основной закон. А все потому, как заявила накануне все еще временный глава государства Роза Атумбаева, что он не разграничивает полномочия всех ветвей власти. Справедливо. Но с другой стороны, когда им было сразу после революции разграничивать ветви, если они тогда рубили систему под самый корень? В итоге из Конституции наломали дров. Легитимизируя новый строй в общем, она, по сути, оказалась без частности, без деталей. Поэтому дьявол в них даже не скрывается. И для многих, кто пытается оценить ситуацию в этой стране, даже не вопрос, кто там правит бал. Иногда кажется, что из людей никто. Конституция получилась ажурной, но прозрачной, в том смысле, что все очевидно. И риски, и несовершенства, и белые пятна, способные вызвать черные мысли. Все это дает поводы для различных толкований, что отражается на политической стабильности. Роза Атумбаева, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, предложила внести в нее изменения так, чтобы появилась ясность, кто за что отвечает. Кто должен определять внешнюю и внутреннюю политику, президент, парламент или правительство, кто является гарантом соблюдения прав человека, в конце концов, что такое коалиционное большинство и на какие действия оно полномочно. Разобраться с последним важно, но уже поздно. Совсем недавно часть депутатов оппозиционной партии «Арнамыс» без разрешения фракции вошла в правящий альянс. Злые языки утверждают, что их просто выгодно заинтересовали. В любом случае, это назвали первым серьезным нарушением нового основного закона, который запрещает такую внефракционную самодеятельность. Но все это киргизские будни. А накануне здесь был праздник. День того, чего уже нет. Бишкек на связи. Лидер партии «Акшымкар» Тимир Сариев. Здравствуйте, Тимир.
Добрый день.
Накануне Киргизия отметила день первой конституции. Скажите, пожалуйста, насколько важен этот документ? Ну, понятно, что он был важен тогда. Насколько вот эта важность сохраняется сейчас? И что из него, может быть, следовало перенять новым властям?
Как вы знаете, после распада Советского Союза 5 мая 1993 года была принята первая конституция Кыргызской Республики. И этот день остался днем принятия конституции. Как красный день календаря мы уже в течение 18 лет празднуем. Было очень много предложений поменять и переименовать этот день. И в прошлом году, когда на референдуме была принята новая конституция Кыргызской Республики, тоже говорили об этом. Но все-таки мы должны оставаться и уважать историю, это наша история. И днем принятия конституции все-таки остается 5 мая, как красный день календаря, как день конституции. Что касается новой конституции, я думаю, что еще года нету. Органы власти на основе новой конституции только-только формируются. Сегодня мы имеем парламент многопартийный, правительство коалиционное. Сейчас идет очень большие вопросы по реформированию судебной системы и принятии законов, соответствующих новым требованиям конституции. Также пока вопрос о местном самоуправлении в виде закона не принят, и он еще не заработал согласно новой конституции. Но, как говорится, время еще есть. Я думаю, что в ближайшее время эти законы должны быть приняты парламентом. И этот год для нас очень важный, потому что в этом году у нас будут еще президентские выборы. И с формированием, то есть с выборами президента мы можем, как говорится, какой-то отчет сделать о формировании органа власти на основе новой конституции. Что касается вот парламентской формы правления и тех сил, которые предлагают вновь вернуться к президентскому правлению, естественно, есть очень большие издержки парламентаризма, и они имеют тенденцию роста, но я думаю, что со временем должно все успокоиться, и мы должны все-таки поработать на основе новой конституции.
Это был лидер партии Акшумкар Тимир Сариев. Заметим, что нынешняя конституция уже 9-я, и нет никакой гарантии в том, что она будет последней. Наверное, так и должно быть. Основной закон государства должен развиваться вместе с государством. По сути, это паспорт, в который время от времени надо вставлять новую фотографию. Важно, чтобы каждый новый правитель не понимал эту метафору буквально и не менял вместе с фотографией предшественника сам паспорт. А вообще получается, что версий у киргизской конституции как жизни у кошки 9. Главное, чтобы она тоже не гуляла сама по себе. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Утром танки, вечером салют. Труд пишет, как Москва встретит 9 мая. День по традиции начнется с военного парада на Красной площади, а 7 числа пройдет генеральный прогон шествия с авиацией. Пока все три прошедшие репетиции обходились без воздушного сопровождения, с участием 20-тысячных пеших и механизированных колонн, а также оркестра из 1500 музыкантов. Брусчатка Красной площади станет сценой и для 106 единиц военной техники. Боевые машины в две колонны проследуют справа от здания исторического музея, далее по Красной площади и, выйдя на Васильевский спуск, повернут направо по набережной Москвы-реки, чтобы вернуться на Ходынское поле. В вечернее небо над столицей поднимется 5 вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации, Министерства обороны, сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Гуляние 9 мая не омрачит и погода, об этом позаботились в мэрии. Разгон облаков над Москвой обойдется бюджету города в 50 миллионов рублей. В прошлом году ясное небо стоило на 5 миллионов дешевле. Салют в День Победы прогремит в Москве в 22 часа на 13 основных площадках. Главное – Воробьевы горы. Еще одно излюбленное место горожан – Парк Победы. Залповые установки разместят также у Курского вокзала, в Отрадном, в парках Измайлова и Кузьминки, в Нагатино, Тушино, на Большой Академической улице, в Южном Бутово, Солнцево, Митино и Зеленограде. Вопросов об убийстве Бен Ладена с каждым днем становится все больше. Понятно, что решение США не публиковать посмертные фото террориста этот список только удлинило. Как пишет московский комсомолец, заявление Белого дома идет вразрез с желаниями американцев. По данным опросов, более половины жителей страны высказались за обнародование снимков. Но нет, кадров мир так и не увидит. Причина не только в том, что снимки очень жестоки. По словам Обамы, США не намерены использовать фотографии как трофеи или орудие пропаганды и не желают провоцировать новую волну насилия со стороны мусульман, которых подобные меры наверняка оскорбят. Не стоит рассматривать это решение как добровольную капитуляцию американских властей, ведь если судить трезво, то сторонников различных теорий заговора вряд ли убедят и тысячи снимков, пишет МК. По словам же президента США, главное, что Бен Ладена больше никогда не увидят на этой земле. Между тем, добавляет газета, американские сторонники теории заговоров считают, что новость об убийстве террориста должна отвлечь внимание общественности от свидетельства о рождении Обамы, которое они считают фальшивкой. Сомнения в том, что президент родился в США, появились уже давно. Зародилось целое движение активистов, которые в этой связи считают его власть нелегитимной. Дошло до того, что миллиардер Дональд Трамп направил в суд дело о фальсификации свидетельства о рождении президента. Полковнику Потееву грозит 20-летний заочный срок. Таковы данные Коммерсанта. Впрочем, подобное будущее светит предателю в России, а вот в США его ждет обеспеченная старость. Как напоминает издание, экс-сотрудника СВР Александра Потеева обвиняют в измене и дезертирстве. До своего побега полковник переправил в США жену и детей. По некоторым данным, дезертирство было связано с проблемами супруги. Якобы Минюст США уличил ее в отмывании денег и неуплате налогов. Как бы там ни было, но по данным следствия, оказавшись в США, Потеев сдал ФБР целую сеть агентов-нелегалов. За это его семья получила новые документы, работу и госзащиту. Коммерсант обращает внимание, что никаких оргвыводов из всей этой истории так и не последовало. Как рассказал газете полковник СВР в отставке Алексей Мельник, перебежчики, конечно, были всегда, но сегодня это система. По мнению эксперта, причина в коммерциализации разведки. Некоторые сотрудники чуть ли не в открытую занимаются бизнесом, прикрываясь интересами страны. Спецслужбы США отказались комментировать суд над Потеевым. В американском Минюсте заявили, что не собираются оценивать действия ФСБ и не могут подтвердить информацию о том, что Потеев когда-либо пересекал американскую границу. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Дональда Джеймисона, если полковник действительно стал виновником провала российских нелегалов и сумел бежать в США, то его безопасности сейчас уделяется огромное внимание. Ночь – время чартеров. Как пишут московские новости, Росавиация предлагает убрать нерегулярные рейсы из дневного расписания. В руководстве ведомства считают, что столичные аэропорты перегружены и другого времени для чартеров нет. Утвержденное расписание менять не будут. Пока речь идет о дополнительных рейсах, однако идея уже вызвала возмущение туроператоров. Заселиться в отель можно не раньше 12 дня, поэтому туристу придется дополнительно платить за целые сутки, где как-то добираться ночью до аэропорта и из него, негодуют участники рынка. В Ассоциации туроператоров России согласны с тем, что событие неприятно в первую очередь потребителю, но на выездном туризме не отразится и компании не должны понести убытков. Если такую меру введут, нужно будет вести переговоры между аэропортами, российскими авиаперевозчиками и туроператорами, цитируют московские новости. В Росавиации пояснили, что не имеют в виду тотальной дискриминации чартеров. Мы просим авиакомпании обратить внимание на нашу рекомендацию в том случае, если они подают заявки на дополнительные рейсы, поясняют в ведомстве. Кроме того, там уточняют, что вопрос касается только московских аэропортов. Последние отреагировали на известие спокойно. Здесь готовы предоставить чартерам ночное время, но, впрочем, пока не видят в этом необходимости. После свадьбы сказка закончилась. Как пишет российская газета, ставшая женой принца Уильяма Кейт Миддлтон превратилась в обычную домохозяйку. Первая ее задача – разобраться с финансами мужа, полагает РГ. Впрочем, в этом ей помогли британские журналисты, подсчитавшие, что годовое жалование Уильяма как офицера королевской армии – 37 тысяч фунтов в год. Прожить на такую сумму семье с королевскими привычками сложновато. К тому же пара планирует нанять помощницу для Кейт, камердинера, личного советника и пресс-секретаря. Поэтому за год расходы возрастут до 250 тысяч фунтов. Офицерского жалования явно не хватит, но принц всегда может рассчитывать на помощь семьи. Кроме того, Уильям получает около 300 тысяч в год из наследства своей матери, принцессы Дианы. Уже через год, когда ему исполнится 30, Уильям сможет распоряжаться наследством в полном объеме. Так что скромная жизнь молодоженов продлится недолго. Ну а пока Кейт увлечена планированием семейного бюджета, британцы подсчитали расходы на свадьбу. По данным РГ, сама церемония обошлась всего в 20 миллионов фунтов. Куда более затратным оказалось обеспечение безопасности в день свадьбы. На это ушло 50 миллионов. Расходов на медовый месяц британским налогоплательщикам удалось избежать. Путешествия платят родители невесты. Между тем, молодожены об отдыхе не думают и готовятся к совместным официальным визитам. Первые на очереди – Канада и Новая Зеландия. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Голос России, Ереван. Голос. R&V Comfort ընկերությունը մինչև 35% ծածկներին ավելացնում է նաև սեղջ մինչև 35%. Այսելեք նոշ շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի Մայրուղու սկզբնամասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց։ Եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոչ սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, գիպս, ստվարաթղթեսալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ։ R&V Comfort. Ընտրեք հարմարավետություն։ Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10 օրը 1 ցերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային շվերթ դեպի Վառնա։ Եվրոստան ույուտ, հասցե Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 65 56 38 09։ Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա։ Голос России Еревана. Говорит Тегадерман Хамаш, Зангаре Кисунерек, Уцун, Уцуньот.
Голос России. Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ир снова появился на публике. Он проинспектировал в столице предприятия, выпускающие текстильную продукцию. Как сообщает информационное агентство ЦТАК, Ким Чен Ир похвалил администрацию, рабочих и инженеров, которые смело внедряют новые технологии в производственный процесс. В интернете опубликованы личные данные клиентов Sony. Ранее они были похищены хакерами в результате атак на глобальную интернет-сеть PlayStation Network. В общей сложности, согласно заявлению Sony, в сеть были выложены личные данные свыше 2500 пользователей, зарегистрированных на PlayStation Network. Полноценный запуск этого сервиса снова откладывается. Ростелеком подарил ветеранам по 60 минут на бесплатные звонки. Акция стартовала сегодня. Каждому ветерану Великой Отечественной войны будет предоставлено до 60 бесплатных минут телефонных переговоров. Половина этого времени приходится на соединение с другими городами России, странами СНГ и Балтии. А за счет оставшихся 30 минут будут покрываться звонки с домашних телефонов на московские мобильные номера. Рекламировать лекарства на Украине будут по-новому. В пятницу президент страны Виктор Янукович подписал соответствующий закон. Ранее этот документ приняла Верховная Рада Украины. Теперь реклама всех лекарств должна сопровождаться предупреждением об угрозе самолечения. Закон вступит в силу через 3 месяца после того, как его опубликуют официальные средства массовой информации. Новости «Голос России» читайте также в интернете на нашем официальном сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Согласно представлениям древних египтян и некоторых других высокоразвитых народов прошлого, на орбите Земли в диаметрально противоположной точке находится антиземля, полный аналог нашей планеты. Сегодня, несмотря на всю фантастичность такого допущения, наличие двойника Земли рассматривается некоторыми учеными. Астрономия предсказывает возможность скопления вещества в так называемых либрационных точках на орбите Земли, одна из которых находится строго за Солнцем. Сторонники этой гипотезы обращаются за доказательством в системе Сатурна. Каждый спутник Сатурна имеет аналог среди планет Солнечной системы. Так вот, в Сатурнианской системе почти на одной орбите, соответствующей орбите Земли, находятся 2 спутника – Эпиметий и Янус. Раз в 4 года они сближаются, но не сталкиваются, а только обмениваются орбитами. Эпиметий переходит на орбиту Януса и замедляется, а Янус становится на место Эпиметия и ускоряется. Точно так же, как Эпиметий и Янус могут вести себя Земля и антиземля. Только Земля проходит путь вокруг Солнца во много раз медленнее, и встречи Земли со своим двойником случались бы очень редко. Это засолнечное гипотетическое тело называют Глорией или Нубирой. Соображение в пользу того, что оно действительно может существовать, есть несколько. Теория движения Венеры очень долго не давалась ученым. Они никак не могли понять причуд поведения планеты, которая в своем движении по орбите то опережает расчетное время, то отстает от него. Выходит, на Венеру действуют какие-то неизвестные силы. Под стать Венере капризничает и Марс. Причем в те моменты, когда Венера опережает расчетный график бега по орбите, Марс от своего графика отстает, и наоборот. Объяснить это можно лишь какой-то общей причиной, влияющей на Марс и Венеру противоположно. Таким фактором и может быть наличие на земной орбите не одного, а 2 тел – Земли и Глории. Если действительно по ту сторону Солнца существует невидимая нами планета, то это представляет громадный интерес. Ведь Глория находится в таких же условиях, что и Земля, и получает такую же солнечную радиацию. Значит, на Глории возможно существование цивилизации. Более того, именно там может размещаться базовая цивилизация, а наша Земля представляет собой, так сказать, выселки, и эти выселки постоянно инспектируются.
Бывальщина. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Сегодня у нас в гостях профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Алексей Святозарский. Алексей Константинович, я рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Мы с вами беседуем в канун 9 мая, и по традиции, естественно, накануне этого дня в той или иной степени мы затрагиваем победу народов Советского Союза на Великой Отечественной войне. Последние годы все чаще и чаще начинают рассуждать о роли религии в победе. Насколько этот аспект действительно соответствует реалиям того прошлого?
Мне кажется, что вообще такие события с такими жертвами, с таким самопожертвованием, такие масштабные исторические события, они все равно требуют именно религиозного осмысления. Такова традиция и сознание нашего народа, как мне кажется, это, в общем, всегда. На этой почве могут рождаться и мифы в том числе, да, но вот все равно вот это требует и молитвы, и какого-то, и покаяния, и осмысления молитвенного. И здесь еще очень важный такой момент, но я прежде всего скажу о конфессии, что все наши традиционные конфессии, не только Русская Православная Церковь, и Грузинская Церковь, и Армяно-Апостольская Церковь, и мусульманские общины, и евангельские христиане, и баптисты, они соединились только в 44-м, поэтому я говорю отдельно, все они выступили с целым рядом патриотических инициатив. Здесь, наверное, все-таки важно вот что отметить, что несмотря на 25-летие непрерывных гонений, архетипы народного сознания, они остались православными. Это прекрасно понимали, как сейчас бы сказали, лидеры конфессии, наши патриархи военных лет, патриархи Сергий и Алексей I.
Я почему об этом спрашиваю? Ведь социум, общество, да, оно обожает верить, во-первых, в легенды, а во-вторых, в некие такие красочные, яркие заголовки. Ведь когда у нас речь заходит о Русской Православной Церкви, несмотря на то, что уже две ветви объединились, я имею в виду Московскую Патриархию и Русскую Православную Церковь за границей, у нас всякий раз вспомнят знаменитые слова, вот что 22 июня 41 года наступила Пасха посредине лета. И говорят, вот церковь-то занимала совершенно определенную позицию. Она-то боролась как раз с богоборческой властью.
Картина сложнее, потому что богоборческой власти и отношение к ней церкви мы еще вернемся, а за границей были представлены не только приходы, подчинявшиеся Карловацкому синоду, то есть то, что мы
называем... Это Антоний Храповицкий.
Ну, он уже умер, был Анастасий Грибановский с 36-го года, как раз на момент войны. Да, я видел эти газеты многочисленные в одном из зарубежных архивов, но здесь надо учитывать, что все эти издания выходили на территориях, оккупированных немцами. Это Франция, это бывшая Чехословакия и так далее. В тот же день, 22 июня 41-го года, на митинге в Madison Square Garden, митрополит Вениамин Фетченков, экзарх Московской Патриархии в Америке, сказал совершенно другое, что это великий знак, что война началась в день памяти русских святых, все закончится добром. Собственно, он взял такую на себя ответственность. Был огромный митинг, конечно, из эмигрантов в основном, которые как раз занимали патриотические позиции во время этих событий, при начале войны. И картина была гораздо более неоднозначной. Скажем, приходы константинопольской юрисдикции, это евлогиане так называемые, в основном это Франция, Бельгия, вот они...
Это митрополит Евлогий, да?
Да, Георгиевский, митрополит Евлогий Георгиевский, который ушел под амофор константинопольского патриарха, думая избежать эмигрантских разногласий. То есть, по крайней мере, три ветви было представлено. И такая позиция однозначно занятая, да, вот я повторюсь, что в основном это на подконтрольных немцам территориях в Европе, даже и там не все выражали по этому поводу восторги, потому что и слышали, и читали, и видели своими глазами, и ни каких-то иллюзий не строили. Просто для части из этих людей продолжалась гражданская война психологически. Они были в этом состоянии. Им казалось, что вот еще один исторический шанс. Но таких оказалось очень немного.
Ну, это, в общем, понятно, потому что эмиграция-то жила под девизом «Новый кубанский поход», там «Новый весенний поход». В общем, эти настроения-то, они были понятны. Здесь просто интересен другой момент, что вот эта вот русская эмиграция, она считала, что если церковь гонима, да, на территории Советского Союза, это бывшая Российская империя, то она должна будет каким-то образом обозначить свою позицию после события 22 июня 41 года. Однако мы видим совершенно другое, ведь декларация, обращение, вернее, митрополита Сергия, оно, в общем, не трактуется двояко. Он совершенно четко обозначил свою позицию, которая, в общем, пошла здесь в определенный раскол с мнением эмиграции.
Да, безусловно. Безусловно, даже в этом послании 22 июня, которое он сам отпечатал, вернувшись после воскресного богослужения, узнав как все из сообщения Полуденного по радио в начале войны, нападение Германии, он говорит, эти все вещи оговаривает. Он очень мудрый человек. Он говорит, если найдутся среди нас такие, которые по ту сторону границы будут искать каких-то выгод, понятно, что это уже не граница, а линия фронта, да? Но он явно показывал миграции, что таковые люди будут подвергнуты церковным прещениям. Вот. И его позиция была не просто однозначной, но позиция была самостоятельной. Ведь понятно, что с началом войны множество инициатив, подлинно народных, лишь, так сказать, как-то координируемых властями было. Но все-таки, тем не менее, прожив четверть века в условиях, когда на все надо спрашивать разрешение, даже на приходское собрание полагалось спросить у местных органов разрешение, он действует совершенно самостоятельно, и до 1942 года даже косвенно эта деятельность не одобряется и не запрещается. Когда встал вопрос об открытии счета, у церкви не было юридического лица и не было счета, он обращается к Сталину косвенно. И Сталин в 1942 году в ответ на поздравительную телеграмму, направленную митрополитом тогда Сергием, отвечает: «Передайте мой привет и благодарность Красной Армии за собранные пожертвования». Это как бы вот первый такой косвенный контакт, ну а потом встреча в 1943 году и легализация положения церкви в советском обществе. Об этом слишком много написано. Мне бы хотелось сказать о другом. Относительно гонений, чтобы здесь тоже не выросло мифов, так сказать, инициируемых и справа, и слева, да, безусловно, гонения были очень жестокими, но они не были непрерывными, потому что разной была политика периода начала революции, гражданской войны, много было там кровавых эксцессов, вызванные ожесточением с двух сторон, в которых страдало духовенство. Затем были кампании по изъятию ценностей и кампании перед ней по вскрытию мощей, спровоцированные. Если кампания «Мощейная эпопея», как ее называли большевики в своих документах, она, как сказать, случайно просто вот ее стали разрабатывать, то изъятие ценностей – запланированная кампания по дискредитации и запугиванию духовенства. Затем НЭП, все-таки относительно мирный период, храмы действуют до 28-29 года, мы не знаем случаев массового закрытия храмов. Монастыри – да. Домовые церкви – да, на основании законодательства в госучреждениях быть не могло. И то регистрировали как приходские, там, это можно вот на примере многих домовых храмов проследить, даже у нас в Москве при больницах, там, при каких-то других учреждениях такого вот социального характера. Вот. Ну и затем вот эта вот безбожная пятилетка и физическое уничтожение духовенства в период Большого террора. То есть разные совершенно периоды. Дальше. Где-то с 1935 года меняется советская политика, это отказ от мировой революции, недекларируемый пока еще, и это возвращение имен, значимых имен, связанных как раз вот с русской исторической традицией. Это деятели культуры, это столетние юбилей Пушкина, это фильм «Александр Невский» и так далее. Все это воспринималось знаково. Сергий же, который пережил на своем веку отроком русско-турецкую войну, зрелым человеком японскую войну, да, войну с Японией, Первая мировая, гражданская война, революционные события, три революции он пережил. Это очень интересно, об этом рассказывает тот же митрополит Вениамин Фетченков. В свое время его личный секретарь, молодой иеромонах. Значит, ситуация такая. Где-то, видимо, в Финляндии они. Сергий был финляндским на тот момент. И вдалеке пылают зарево, жгут усадьбы или что-то. И Сергий, погруженный в какие-то глубокие думы, вот ходит где-то там, прогуливается, смотрит на это зарево и говорит, а Божий мир по-прежнему стоит. То есть Сергий был мудрее своего времени. Вот об этом забывают. Сейчас как-то акцент сместили на то, о чем говорить было нельзя. Это естественно, это вызывает интерес. Вот. А эта личность как-то забыта. Сергий воспринимал вообще весь народ как свою потенциальную пасту. 10 августа 1941 года он обращается к словам, к прихожанам в храме Иоанна Воина в Москве, один из немногих действовавших тогда храмов, и дает ответ на некий вопрос, я не знаю, сам он его поставил или действительно его спрашивали, а как быть с воинами-то павшими? Они же разные, с комсомольскими билетами. И он открыто говорит, что да, вот многие люди отступили, но мы не знаем, что они переживали в последний момент, поэтому поминать всех. И вот в этом четко видится то, что он, как человек мудрый, объективный, он не мог не понимать, что церкви надо завоевывать доверие заново.
Но ведь при этом среди церковных лидеров, первых иерархов, да, иерархов церкви, нашлись ведь и те, в общем, кто поддерживал немцев в той или иной степени.
Здесь надо сразу оговориться, что определенная часть духовенства, служившая на оккупированных территориях, была впоследствии обвинена в том, что мы сейчас называем коллаборационизмом. В той или иной степени, но этого не могло не быть, потому что они выступали на всяких митингах, немцы устраивали пропагандистские мероприятия разного рода.
Это даже открытие храма, это уже, в общем,
храма, передача иконы, значит, молитва в день начала войны, возложение венков к могилам, в том числе эсэсовцев, такие были моменты. И в основном здесь было задействовано духовенство городское. Там, где была вот эта вот оккупационная власть наиболее зримой, вот сельское духовенство часто сотрудничало с партизанами, сочувствовало им, это, ну, просто вот даже фактически. И потом на части оккупированной территории действовало духовенство, прибывшее из-за рубежа. Вот в той же, например, Псковской миссии. Потому что местного духовенства почти
нет. Ну, это ПЦЗ, да, как я понимаю?
Это не совсем. Там очень много было как раз выходцев из Константинопольской юрисдикции. Молодежь, участники русского студенческого христианского движения, для них это был шанс перенести свою деятельность на родину. Ну и при этом многие из них вынуждены были давать подписку о сотрудничестве с гестапо. Это тоже не такой факт. Вот. И когда мы говорим о патриотическом служении, конечно, прежде всего это юрисдикция Московской патриархии, это патриарх Сергий, патриарх Алексей I, который вместе со своей паствой провел все дни в блокаде ленинградской, жертвовал, есть множество, так сказать, самым необходимым, спасал людей, помогал людям, выносил все тяготы и отказался от прикрепления к столовой Смольного. Ему был звонок из Смольного, это известный факт, он сказал: спасибо, я буду как все.
Не самый, наверное, приятный вопрос, не самый приятный аспект, в общем, за годы Великой Отечественной войны, но, в общем, ведь не секрет, что двое священников Московской патриархии благословили генерала Власова. Как же так?
Вот... А кого вы имеете в виду? Нет, почему Московской патриархии?
Они не относились к
Нет,
Московской
речь идет о присутствии на вот этом пражском собрании.
Нет, нет, до этого 43-й год. 43-й или начало 44-го года. Я, к сожалению, к огромному сейчас запамятовал фамилии.
Надо нам... Нет, я
по-моему,
знаю...
По-моему, в Риге.
А, имеется в виду митрополит Сергий Воскресенский.
Да,
все понятно. Нет, это все понятно, потому что ничего не понятно. Нам неизвестны обстоятельства, при которых митрополит Сергий Воскресенский остался в Риге при отступлении Красной Армии. Чьи он выполнял задание? Была ли это его инициатива? Потому что немцы его подозревали в двойной игре, считали его агентом НКВД и в конце концов ликвидировали. Сегодня можно с уверенностью сказать, что он был убит сотрудниками, агентами гестапо, хотя все это свалили на советских партизан и из его похорон устроили пропагандистскую акцию. Есть фильм, все это заснято на хронику. Очень непонятный момент, очень непонятную и опасную игру политическую он вел. Известно, что в своих разговорах он говорил, что мы этих колбасников обманем, не таких обманывали. То есть допускал такие выражения, пел советские песни в своем ближайшем окружении, в частности, Катюшу. А поэтому ничего не понятно. Здесь надо разбираться, и, конечно, нужно искать какие-то материалы, которые, я думаю, до сего времени закрыты. Более того, при наступлении Красной Армии он даже распространил воззвание, под которым вынуждены были подписаться многие видные духовные лица, настоятели монастырей, соборов, воззвание с тем, чтобы вот оказывать сопротивление большевистским ордам и так далее. Вот. Ну, потом, естественно, по этим спискам проводилось разбирательство.
То есть, ну, это работа, которая только ждет еще своего исследователя.
С митрополитом Сергием Воскресенским, или Сергием Младшим, как его звали, в отличие от Сергия Строгородского, местоблюстителя Патриаршего престола, конечно, да. Конечно, да, не так все здесь ясно.
То, что у нас общество, вы же сами знаете, оно любит выносить сразу некий знак плюс или минус. Некой середины нет. То есть ты либо будешь абсолютным добром, либо абсолютным злом. Хорошо, если продолжить вот эту вот историю, коли вы сами вспомнили ноябрь 44-го года, знаменитый Пражский манифест, ведь Русская Православная Церковь за рубежом, в общем, одобрила.
Да,
и священники-то были в армии Власова. Кстати, они были вообще в рядах советской армии? Потому что все то же общество рассуждает, теперь посмотрев фильм «Штрафбат». Вот там был священник такой колоритный.
Нет, ну это...
И теперь говорят, вот просто... в каждой части были тоже священнослужители.
Нет, огромная развесистая клюква. Священнослужители принимали на общих основаниях, будучи призваны, мобилизованы. Ну, например, будущий патриарх Пимен был наиболее яркий, наверное, пример. Многие люди, которые и не афишировали свою принадлежность, свой сан и принадлежность церкви, но были полевые богослужения, это факт. Особенно в партизанских соединениях есть и документальное тому подтверждение, кинохроника, и фотографии, возможно, даже в боевых частях. В частности, когда Красная Армия вошла в Румынию, служили панихиду по сыну Суворова, на которую по приказу построили всю часть, вот пришли священники, совершили панихиду, к удивлению вот многих. Так что такие проявления были.
Ну вот если вернуться в 44-й год, вот к тому моменту уже нельзя говорить о том, что та же русская эмиграция, она, в общем, не имела представления о действительных целях и методах политики лидеров Третьего Рейха в России. И при всем этом церковь поддерживает коллаборационистов.
Да.
Я понимаю, что это русская православная церковь за границей. Да, понятно, что там очень велико было влияние наследия митрополита Антония Храповицкого, который вообще благословил всякого, кто с оружием в руках погибнет в борьбе с богоборческой властью.
Ну, да, но здесь что нужно? Они определились-то уже давно, еще в 21-м году, когда произошло некое первое разделение, когда
собор вынес
потом, значит, вот решение о восстановлении монархии с монархом, непременно из дома Романовых. Там часть участников собора вышла с этих заседаний и, в общем, не принимала уже дальнейшего участия. И потом началось разделение юрисдикционной части по политической линии. Тот же митрополит Евлогий, это люди более либеральные, там, скорее, февралисты какие-нибудь. Да?
К ним сейчас Деникин примыкал,
Антон Деникин, Владимирович. Деникин, да, это Карташов, Антон Владимирович, связанный с кадетской партией. Вот парижане, вот эти так называемые. Потом Парижский богословский институт, люди более либеральные. Ну, а вот такое монархическое крыло, резко правое, оказывало, крыло эмиграции оказывало существенное влияние на церковную политику карловчан. Тот же высший монархический совет.
Николай Евгеньевич Марков II.
Да, и, конечно, все это не могло не сказаться. Ну, это слепота, конечно, потому что та война, которая закончилась, та война, которая была проиграна ими, им представлялось, что вот да, вот сейчас вот будет такой шанс, русский генерал, но это, конечно, полная иллюзия. Надо сказать, что сам митрополит Анастасий после пасхального послания 42-го года...
Это Грибановский уже, да?
Да, он воздерживался от заявлений от лица Синода. Такие они туманные у него пасхальные послания, я их читал 43-го года, рождественские послания, что вот, льется кровь в Европе. Ну, понятно, что льется кровь, а позиция-то, она не обозначена уже, потому что он понял, что переборщил, и что события по той информации, которые до него доходили, вот они приобретают иную форму. Ну, а потом, давайте вспомним уже даже не военные события, а 48-й год, пасхальное послание, ну, там он благословляет атомную очищающий огонь, который там обрушится на советы. Ну, вот я всегда вспоминаю эту фразу, популярную среди эмиграции, просто чистая цитата, хоть с чертом, но против большинства.
Да, слова генерала Врангеля, вот, знаменитые.
Ну вот оказалось чертом. Вот тут уж совсем самый настоящий, что ни на есть. А Сергий, я повторяю, он был мудрее. И вот эту свою политику он формировал с 27-го года. Вот эта декларация, которая вызвала такую бурю негодования.
Ну, не то, что там стали теперь называть сергианством.
Да, сергианством. Это термин абсолютно неоправданный, неправильный. Ну, что он должен был призывать к топору? Знаете, я вот в одном эмигрантском журнале видел 67-й год. Это, видимо, последний всплеск, собственно, политической активности. Крепкие старики в таких белых рубашках, узенькие галстуки, ну, прямо вот выправка военная.
Это журнал «Часовой», по всей видимости.
Ну, может быть. Нет, какое-то эмигрантское собрание в Европе. И вот такое ощущение, раздаем винтовки, а меня уже отец за ручку уведет в детский сад. И рядом строят Останкинскую башню. Ну, друзья мои, уже в 36-м году не надо было митрополиту Антонию благословить. Здесь была мирная жизнь, здесь вырастали поколения людей, советских людей, но не коммунистических людей. Сколько таких людей было? Сергий был из их числа. Академики, ученые, рабочие, которые, так сказать, вот сохраняя свою веру, тем не менее, ну вот жили, занимались созидательным трудом, воспитывали своих детей. В общем, как-то все это странно, да, вот этот вечный поход, который, кстати, так ничем и не кончился, и сейчас есть попытка некого идеологического реванша, так сказать. Вот не получилось с оружием в руках, не получилось в чужом обозе под прикрытием чужих
танков. Да, но это известные слова, в общем, Евгения Эдуардовича Меснера, знаменитого, в общем, достаточно,
да,
публициста русского зарубежья, который сказал, что теперь-то, слава богу, винтовки не должны стрелять, теперь мы говорим словом, эта миссия гораздо важнее. Это он написал в 69-м году.
Да, ну вот как бы сейчас эта попытка, она идет, и она вписывается вот в эту новую либеральную концепцию «Перестройки-2», и встречает совершенно жесткое сопротивление, в том числе и в церковных кругах. Несомненно, огромное влияние оказала вся эта литература, в том числе и касающаяся военного периода, выпущенная за рубежом, на формирование нового поколения духовенства. Части этого поколения, потому что они этого начитались, они с этим пришли в церковь, потому что, как ни парадоксально, скажем, в интеллигентских кругах легко и просто можно было достать, по крайней мере, ксерокопированные издания РПЦЗ, и очень трудно был журнал Московской Патриархии, который приходил один на приход, и батюшка, если он осмеливался это делать, иногда давал его почитать прихожанам, так сказать, вот по кругу. А эта литература шла к нам, и наряду с весьма полезной, за которую мы благодарны, наряду с этими учебниками, скажем, Владыки Аверкия Таушева, с догматикой отца Михаила Помазанского и так далее. Вот по этим книгам несколько поколений семинаристов успели поучиться. Но вот это идеологизированное, это большая ошибка будет, вот так сказать, которая может самым негативным образом связаться, потому что у нас, у церковных людей в России, опыт совершенно другой. Ну, он просто другой, в принципе, другой. Вот. Потому что, да, ну, конечно, они обижаются, потому что значительная часть паствы — это потомки второй волны, так называемой, по тем или иным причинам не вернувшиеся в Россию и участвовавшие на стороне ее врагов в борьбе с собственной родиной. Вот. Но тут уж что поделаешь.
Но при этом ведь 9 мая 1945 года было обращение Синода РПЦЗ, что они молятся за всех русских убиенных в годы Второй мировой войны.
По-христиански. Но,
При том, что обращение это известно за рубежами нашей страны, а у нас оно как-то вообще игнорируется. Как будто вот этого не было.
Ну, это надо публиковать, академически публиковать, потому что есть эти газеты, они есть за рубежом.
И да, ну, у нас же, слава богу, есть русское зарубежье.
Есть. Просто надо этим как-то заняться, потому что, ну, возьмем Дальний Восток, да, святитель Иоанн Максимович Шанхайский. Да, он за всех молился, он стал поминать патриарха Алексея I. Вот, он с предельной лояльностью высказывал.